Добрый день, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Гость в студии». И ведущая ее сегодня Мария Заостровных. Нисколько не преувеличу, если скажу, что сегодня у нас в студии высокий гость. Кандидат исторических наук, член научного совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, а также член общественного совета Министерства обороны России Леонид Петрович Решетников. Здравствуйте, Леонид Петрович!
Добрый день!
Рада вас приветствовать в студии нашего радиоканала. И начать беседу хочу с того, что... Собственно, с цели, наверное, вашего приезда. К нам в город вы приехали для того, чтобы встретиться с общественностью Урала. И встречу вы назвали 1917-й России черный год, к столетию свержения императора Николая II. Да, снова у нас 17-й год. Да, много разговоров про эту дату, про события. Но, несмотря на это, для многих Николай II остается кровавым царем, к сожалению. Вот как вам кажется, поможет ли эта годовщина реабилитировать его личность? Что каждый из нас, каждый из православных сегодня должен сделать для того, чтобы вот этот год помог как-то реабилитировать личность царя?
Ну, знаете, Мария, я не совсем согласен, что... Совсем не согласен, что его надо реабилитировать. Он признан в лике святых. Мы, православные люди, понимаем и знаем, что такое святой царь, страстотерпец. И реабилитация перед глазами кого? Для кого эта реабилитация? Для тех, кто повторяет ложь и клевету, которые... была создана за последние 100 лет, но прежде всего тогда им надо себя реабилитировать, потому что они повторяют эту ложь.
Ведь но они-то считают наоборот, и ложью это никак
могут,
не признают.
Да, они могут, конечно, это считать, но они, я со всей ответственностью заявляю, и как историк, и как генерал-лейтенант внешней разведки, и как вот член всех этих советов, которые вы называли, вот, я со всей ответственностью заявляю, что все, что написано за советское и частично постсоветское время, это просто наглая клевета, наглая ложь. Почему? Ведь после победы так называемой революции великой преподавание истории Отечества было отменено. Его не было у нас до 1935 года. В 1934 году приняли решение возродить преподавание истории Отечества в школах. Почему, опять вопрос? Да потому что надо было написать новую историю. Абсолютно переписать все. И если мы об истории до 17 года, ну, можем кого-то обвинить в тенденциозности, кого-то в необъективности или недостаточной объективности, искажение факта какого-то. Это может быть, да, история такая, наука, субъективизм присутствует. То после 17 года мы просто со всей этой можем сказать, что это вранье, просто вранье. И эту историю надо было написать, и поэтому отменили. И создали институт красной профессуры, готовили новых историков, и эти новые историки уже создавали новые учебники, новую историю, которую запустили в 1935 году. И мы эти клише, эту пропаганду, мы повторяем из года в год неоднократно. И главное, что уже в последнее время последние лет 15-20, появились новые исследования, объективные исследования. Исследования на открытых документах, новых документах. Люди не хотят читать эти книги. Они не хотят нарушать свой внутренний комфорт, внутреннее самоудовлетворение. Они не интересуются. Они повторяют одно и то же, что слышат по телевидению, что где-то когда-то слышали от знакомых, что где-то когда-то усвоили, запомнили в школах. Ведь это надо иметь в виду. Я вот как историк до ухода на службу в разведку, до 30 лет, я работал историком. Я очень гордился, что я в молодости защитил кандидатскую диссертацию, был рядом всесоюзного конкурса студенческих работ по истории. Но потом, когда я получил возможность, работая за границей долгое время, знакомиться с огромным массивом материалов, которые нам в Советском Союзе были запрещено пользоваться. Ведь люди не представляли, что такое работа историка в Советском Союзе. Ему могли дать только то, что было позволено от партии и органов госбезопасности. Чтобы попасть в архив, ты должен был иметь специальное разрешение, но самое главное, чтобы попасть в какую-то более-менее закрытую часть архива, ты должен был получить допуск от Комитета государственной безопасности по форме 3. «Лучшие люди», в кавычках, по форме 2. И то это только часть сохранившейся в спецхране, такое понятие «специальное хранилище», тех документов, все скрывалось, и публикации, и документы, и газеты тех времен, все это скрывалось, мы писали только по тому списку, которое было разрешено. А это только 0,1%. Это совершенно маленькая часть. И когда человек знакомится с основным массивом информации, вдруг он приходит к выводу, если он честный, если он готов признать это, он приходит к выводу, что он, в общем-то, не знал очень многие и факты, и выводы, и оценки. И надо пересматривать все твое творчество, которое было в те годы, когда это ограничилось. Поэтому вся их вот это вот толдычение насчет там Ходынки, насчет Николая Кровавого, это прежде всего от полного незнания.
Простой человек, он же не может попасть вот в это вот спецхранилище и прочитать эти документы. Это же ведь удел историков.
А простой человек и не должен туда попадать. Простой человек должен читать историков. А историки, ученые, я опять говорю, им туда и не пускали.
Но историки ведь разные бывают. Любой историк, он пропускает сквозь себя весь этот материал.
Так и... вот я говорю, в советское время их туда не пускали. Надо было получить от КГБ специальное разрешение. Если ты не был благонадежен, тебя туда не пустили бы. И то это, да, только частица материала. Так складывалась клевета, так складывалась вот эта вот информационная машина. Сейчас появились, опять повторяю, так как запретов стало меньше, значительно меньше, появились новые исследования. Но люди по привычке ими не интересуются. Обычный человек мало интересуется историей, ему достаточно полчаса по телевидению или там 10 минут какую-то книжку полистать. Ему достаточно. И повторяет старые формулировки, старые выводы, старые оценки. Они уже давно разбиты серьезными учеными. Они давно уже раскритикованы. И про эту Ходынку. У нас вообще-то, если честно, у нас каждый год Ходынка. Что такое Ходынка? Это чрезвычайное происшествие во время массовых мероприятий. Оно случается в каждой стране. В каждой стране. Случается ежегодно. И в нашей стране. Что у нас не тонули пароходы? Что у нас не обрушивались трибуны на стадионах, когда гибли? Что у нас на похоронах не давили людей? Да это все это и есть Ходынка. Масштабы, может быть, разные. Это где-то 3000, где-то 500 человек, где-то в баре сгорело 200 человек. Это и есть Ходынка. Что такое Ходынка? Это чрезвычайные происшествия на массовых мероприятиях.
Об этом мало кто говорит именно вот в таком контексте.
Да, конечно. Конечно, те, кто хочет оклеветать наш исторический путь, кто хочет оклеветать государя, святого царя-мученика Николая, те вот говорят, Ходынка, Ходынка, и человек не задумывается, думает, что такое Ходынка? Да, видно, царь привел туда народ, они все попадали в ямы, там и погибли. Вот его представление. А Ходынка это есть, опять в третий раз не хочу уже повторять. Он происходит в любой стране. США, Англия, везде вам дадут список этих вот условно в кавычках Ходынок, когда погибли люди, когда ответственные там мэры или какие-то организаторы должны нести более ответственность, как и на Ходынке то же самое.
Ну вот, все-таки, да, продолжая разговор на историческую тему, вы во многих своих интервью говорили мысль о том, что Россия – это не страна, а целая цивилизация. Вот история России в том виде, в котором она преподается сегодня в школах, она способна сформировать цельный образ России как цивилизации?
Нет, Мария, нет, конечно, нет. 100 раз, 1000 раз нет. Это, конечно, я бы сказал, калечение нашего нашей молодежи.
Что с этим делать? Убирать историю из школьной программы или ее как-то переписывать, реформатировать?
Ну, знаете, тут надо нашим руководителям уделять этому первостепенное внимание и президенту, и руководящим структурам. Без исторической грамотности мы не можем воспитать нашего патриота, гражданина России. Не можем без исторической грамотности. Сейчас мы создали общество исторической безграмотности. Более того, даже исторической лжи. Сейчас надо идти по составлению для школы учебника, который бы создавался в обстановке общественной дискуссии, никелейно, да, который бы обсуждался, варианты его обсуждались, выносился на дискуссии исторических сообществ, где бы собирались и историки, и преподаватели истории. То есть это должно стать национальной программой создания такого учебника для школ. Не надо 2, 3, 4, 5, 10 учебников. Школьник должен получить основные знания объективно, без дурацких и идеологически ангажированных объяснений. Не можем Нет консенсуса объяснить это событие. Давайте только факты. Человек подрастет, получит возможность почитать в ВУЗе второй, третий, пятый, десятый учебник, книгу историческую прочитать, исследование, роман, все уже угодно. Но в школе, если мы не можем найти консенсус по какому-то оценке, давайте только факты. Но чтобы у человека складывалась история как поток, как развитие нашего государства, переходящего в цивилизацию. Действительно, мы цивилизация были.
Сейчас уже нет.
А сейчас мы пока нет. У нас есть потенция опять вернуться на цивилизационный путь. Что такое вернуться на цивилизационный путь? Это значит дать миру свой взгляд на мир, на развитие мира, на жизнь народов, на свои ценности. Вот если мы с этим выступим, мы, значит, уже вернулись на цивилизационный путь, как мы были, начиная, по крайней мере, с Ивана Третьего. Да? Начиная с Ивана Третьего. Не просто мы стали империей, мы стали цивилизацией. Мы давали миру свой образ жизни и свой смысл жизни. Угу. Вот на этот путь мы вернемся, но не можем вернуться в ситуации исторической шизофрении. Это просто невозможно. Мы запутываем народ, и он блукает во всех этих вот трех соснах, не может разобраться, куда, чего, кто был герой, кто не герой, кто враг, кто не враг. Просто типичная историческая... Вот я иду с внучкой, например, мимо храма на Крови, и она меня спрашивает, да, что это. Я ей объясняю, вот здесь убили последнего монарха, здесь растерзали его и его семью. Да, это... Внучка потрясена этим событием, этим рассказом. Безусловно, любой нормальный человек должен быть потрясен. Верит он в монархию, не верит в монархию, но нормально, если ты с нормальной душой, нормальное сердце, ты потрясен этим зверством. Проходит буквально там 100 метров и натыкается на памятник. Дедушка, а это кому памятник? А это памятник дядечке, который дал указание убить этих царя и детей. Это же шизофрения. Полная шизофрения историческая. И мы хотим от человека, чтобы он стал верноподданным своей державы, своей цивилизации. Да как он станет? Он ничего не понимает. С детства ему закладывают в голову абсолютно взаимоисключающие вещи. Где добро, где зло. Ведь все, что мы говорим про историю, это борьба добра и зла. И если мы в какие-то периоды исторические вдруг становимся на сторону зла, то мы вносим такой разлад в души людей, из которого они 100 лет не могут выйти. Или мы на стороне добра, или на мастере зла. И если мы защищаем зло, значит, мы находимся на очень низкой ступени нравственного состояния. Просто безнравственного состояния. Найти оправдание многомиллионным жертвам во времена сталинской диктатуры, ну вы извините, какое может быть оправдание? И оправдания этому нет. Это невозможно. Когда мы, православные, говорим, что мы чтим новомучеников российских, и в то же время пытаемся каким-то образом оправдать человека, который создал эту атмосферу, эту систему и давал эти указания об уничтожении верных Христу людей, значит, или у нас что-то с сердцем ненормально, или в голове полный беспорядок. Это же невозможно. А если у нас у православных такой беспорядок, что мы хотим...
Что уж об основном мире, о другом.
В основном мире, да, те, кто вне церковной ограды, там еще больше беспорядок. То есть мы сейчас находимся, русский народ, в разобранном таком духовном, душевном даже состоянии. Поэтому у нас и движение-то ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. Мы вот в каком-то таком, в болотистом состоянии находимся.
Выход-то есть из этой ситуации? Как выйти-то? Как начать движение вперед?
Но вы знаете, ответственность прежде всего лежит на всех, конечно, лежит ответственность. На самом простом человеке и на руководителе. Но больше ответственность на руководителе. Ты должен вести, ты пастырь. В конце концов, ты пастырь. Не только в духовном смысле священник-пастырь, но и государственный деятель. Ты, в общем-то, должен вести нас, нашу отару, по какому-то пути. А если ты это не ведешь, значит, ты не исполняешь свой прямой долг. И здесь, прежде всего, должна инициатива исходить сверху. И инициатива должна исходить от духовных лиц, от православных лиц. Вот такие две инициативы, она не должна совпасть. И по какому-то вести направлению. Понимаете, вот у нас часто говорят там, не время, подождем.
Не сейчас.
Не сейчас. Да. Это уход от ответственности. Это страх перед серьезными делами. Вот я не знаю, на днях, вчера, что ли, слышал заявление деятеля патриархии Щипкова. Не время выносить Ленина из мавзолея. То есть должно создаться такая ситуация, когда легко его можно вынести.
Ну, по-моему, уже в Госдуме даже предложили его вынести. Ну, куда уж дальше-то?
Это же не религиозная, Маша, позиция.
Ну да.
Ты ждешь удобного времени, а Господь от нас не требует, чтобы мы ждали удобной ситуации. А Господь требует поступка. А ты хочешь избежать поступка. Ты хочешь, чтобы оно само собой разрешилось.
Как-то взялся и вынесся из мавзолея.
Да. То есть понимание, что это...
Но опять же, человеческая плоть слаба.
Тогда ты не должен быть...
Занимать такие посты.
Занимать определенные посты, которые требуют от тебя поступ. Тогда ты просто занимаешь пост ради своего комфорта. Это не годится.
Леонид Петрович, вот от истории предлагаю чуть-чуть переместиться все-таки к политике. Про ситуацию в Сирии не могу не вспомнить. Опять же, обращаясь к одному из ваших интервью, посвященному вот именно военным действиям в Сирии, вы сказали, что Россия впервые в новой истории борется на святой земле с воплощением сатанинских сил. Мне просто очень понравилась вот эта вот метафора, это высказывание. Война на данный момент вроде как закончена. Вот какие самые главные и самые первые выводы можно сделать из того, что там сейчас происходит в этом регионе?
Я не считаю, что она закончена. Немного наступило такое...
Ну, затишье хотя бы.
Затишье определенное, да, я согласен. Затишье есть, но борьба продолжается. Враг рода человеческого, он практически не успокаивается. И действительно, война идет на территории Святой Земли, части Святой Земли, да, по которой Господь ходил, да, и апостолы. И эта земля для нас святая, и мы не просто там воюем в целях безопасности нашей страны, учитывая террористов, их возможный переход на нашу территорию. Мы там защищаем вообще Христову идею.
Хочется, чтобы и те, кто там воюют, тоже это понимали, а вот не мы здесь с вами сейчас сидящие в студии.
Ну, я думаю, те, кто на линии фронта, так или иначе люди становятся верующими.
Ну да, на войне атеистов не бывает.
Да, так говорят, да. Поэтому, я думаю, многие об этом задумываются. В нашей стране об этом как-то мало думают и рассуждают только или с точки зрения геополитики, или с точки зрения такой обывательской, зачем это все нам надо, вот думая, что можно отсидеться в этом мире где-то, в доме в каком-то, и закрывшись, и ни во что не вмешиваясь. Это просто невозможно. Но сейчас Сирия — это действительно борьба добра и зла. Вы видите, как все силы зла, они так или иначе друг друга поддерживают. Даже если они формально не могут об этом сказать, но на деле они стараются вот этих вот извергов, которые называют себя мусульманами там, они пытаются так или иначе их прикрыть, прикрыть. И им это даже удается. Так что там Россия выполняет ту миссию, которую Россия выполняла до революции всегда. Россия была защитницей христианства. Всегда. Христианских ценностей. Так нас воспринимали не только православных, а в целом христианских. И сейчас сознательно или несознательно, может быть, даже неосознанно, мы эту сакральную миссию выполняем. Мы защищаем там наши христианские традиционные ценности. В Сирии.
Вот мы сегодня и в частности в ситуации с Сирией, мы живем, знаете, в условиях такого постоянного прессинга. Мы слышим со всех сторон, что мы Крым аннексировали, мы вторглись в Сирию, там, на Украину, мы взломали Пентагон, наши хакеры помогли выбрать, не знаю, там, президента США, поучаствовали в этом. У нас вообще, мне кажется, какое-то негативное мнение формирует о нашей стране. Еще пройдет, не дай бог, лет 20, и мы вообще начнем стыдиться того, что мы русские и родились в России. Вот это, конечно же, информационная война, безусловно. Вот этой угрозе нам есть сегодня что противопоставить?
Ну, нам, прежде всего, это не только из-за границы идет, это внутри нашей страны.
К сожалению, вот
это, да. Это раскручивается тема постоянно. Хотя, Мария, если посмотреть на Европу и в какой-то степени Соединенных Штатов Америки, раньше такого не было. Очень много людей становится на позиции поддержки России. Целые партии, целые
тоже,
государства,
да,
и во Франции, и в Италии, и даже в Германии, и частично и в Соединенных Штатах Америки, они как раз вот видят, что мы, Россия, мы защищаем традиционные ценности, и самое главное, одну из ценностей – это независимость и суверенность государств. Мы выступаем против глобалистского мира. Вот в чем они видят еще защиту и пользу России. А чтобы не стыдиться своего государства, надо понимать это все и знать свою историю. К сожалению, мало это говорится и среди молодежи, и в интернете, но что делать? Враг пытается контратаковать, надо отбиваться, надо не только отбиваться.
Но есть у нас чем отбиваться-то?
Есть вера православная. Только верующие могут выстоять. Неверующие не выстоят. Даже и верующие не все, наверное. Всегда и во все времена гонений. Мы часто говорим гонения там первые века. Но гонения в России были страшнее, многократней в Советском Союзе, чем гонения во времена там римских императоров. Да? Они были страшнее. Но Церковь Христова выстояла. Несмотря ни на что. Вот что они не делают, как они не надругаются, как они никакую пропаганду не ведут. Но Господь же поругаем не бывает. Просто надо иметь в виду этим вот силам, черным силам, что их атаки все равно безуспешны. Все равно они проиграют. Все равно им ничего не удастся сделать. Как не удалось сделать это во времена Советского Союза и сейчас не удается. Мы все равно непобедимы. Индивидуум может победить, но православная сила непобедима.
Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы ваши слова стали правдой, чтобы так на самом деле оно и было. Ну вот у нас сейчас очень много стало информационного шума, и любое зерно правды, которое появляется так или иначе, будь то история, будь то еще что-то, да, оно тонет вот в этом вот информационном шуме. Очень много мнений, очень много каких-то ярких заголовков. Мы иногда не понимаем, не можем отделить зерна от плевел, мы не понимаем, где правда, где ложь. Вот на какие события, на что вы бы посоветовали обращать внимание нашим радиослушателям, чтобы каким-то образом все-таки не потеряться в этом информационном шуме и как-то понимать, что происходит вокруг тебя, какие события, да? Но раз уж у нас нету доступа вот к этим вот историческим документам.
Но сейчас и доступ, в общем-то, достаточно более широкий есть. И можно, сейчас уже не документы, надо читать. Начитать новых авторов, начитать книги авторов православных. Это прежде всего. И слушать больше православные радио, православное телевидение, потому что на тех каналах правды, в общем-то, очень мало. Я только хотел обратить внимание радиослушателей на следующее. Почему так много шума сейчас? Почему так оголтело набрасывается? Вы знаете, враг рода человеческого, он раньше нас даже чувствует это, что им конец приходит. Им конец, в ближайший год-два конец. Они ничего не смогут сделать. Они это чувствуют и пытаются перехватить инициативу. Ведь вот посмотрите, да, как бы там ни относиться к кому там либо. Ну вот Наталья Поклонская, депутат Госдумы, говорит. Аксенов, вдруг глава Крыма, говорит. Вот сейчас сидит генерал-лейтенант Решетников, говорит об этом. Да? Ведь это уже не разговоры прихожан храма просто. Это уже люди, выступающие за историческую Россию, за веру православную, за самодержавие, за народность, они уже везде. Они везде. Они в администрации президента, они в правительстве, они среди глав регионов, они везде. Этот процесс уже распространяется все шире и шире. Да, на нас нападают, да, нас обвиняют, но мы уже не, как они говорили, маргиналы. Да? Вот вы там маргиналы. Нет, мы везде. И нас очень много. Если надо будет, нас будет очень много. Нас могут сотни тысяч выйти. Понимаете? И это их бесит. И бесит не просто, что в какой-то церкви почитают царя-мученика, допустим. Их бесит, что люди, занимающие ответственные положения, отвечающие в какой-то степени за судьбу государства в определенной степени, они тоже оказываются на этих позициях. Вот что сейчас их очень сильно беспокоит. И этот процесс им не остановить, потому что это все правда, потому что мы приближаемся к истине. И они никогда этот процесс не остановят. Все равно враг будет поругаем, как он был поругаем после столетия или там 73-летия коммунистической власти. Я же помню и сам даже слышал, как Никита Сергеевич Хрущев обещал нам в 80-м году показать последнего попа. Я сам это слышал по телевидению, вполне это помню все. Где Хрущев и где последний поп? Вот мы в Екатеринбурге, да? Да, там много кто пытается нападать на Русскую Православную Церковь, но она стоит везде. Кто мог сказать даже в 80-м году, что будет так? Да никто не мог это сказать. Кто мог сказать, что советская власть падет в 80-м году? Ну, единицы, совсем единицы. А это все произошло, и Русская Православная Церковь расцвела. Да, есть проблемы, есть недостатки, но мы же идем, и мы расширяемся, и мы будем расширяться, и нас будет все больше и больше, потому что мы должны вернуться в Россию на исторический путь развития России.
А вот на этой такой важной, как мне кажется, пафосной немного, но все-таки очень обнадеживающей ноте разрешите программу «Гость в студии» на сегодня завершить. Леонид Петрович Решетников был сегодня у нас в гостях, кандидат исторических наук, член научного совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, а также член Общественного совета Министерства обороны России. Леонид Петрович, спасибо вам, что нашли время для наших радиослушателей, ну и, конечно же, помощи Божией вам в столь непростом деле просвещения наших соотечественников.
Спасибо вам, и да хранит нас, русских людей, Господь.
В студии была ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!